אנחנו זוג בחיים.
והמון דמויות על הבמה.
Мы пара в жизни.
И множество образов на сцене.
Мы вышли на поезд через игру.
Чтобы найти в своей жизни что-то новое, что-то цельное, что-то в этом роде.
Что-то в этом роде.
Рони.
А?
Рони?
Да.
Иди посмотри то, что ты сделал. Вышло очень здорово.
А, ну потом. Иди пить кофе. Я принес и пирог, что ты приготовила.
А у тебя он не сгорел, не подгорел?
Замечательный пирог. Кроме того, он не может подгореть.
Рони, нет, это я твоя жена.
Рони, Рони.
Рони. Роника, вот ты там увидел.
Он стрелял в нас.
Кто это он? Это я была. И я вообще даже не нападала на тебя. Это все в твоем воображении.
Ладно, ладно. Все прошло.
Ну что значит в порядке? Это так не может продолжаться больше.
Этого больше не будет.
Это уже второй раз. Для чего мы-то сюда приехали?
Это была твоя идея?
Ты сказал, что тебе было тяжело в городе.
Я не сказал, что тяжело. Это именно тебе захотелось, что хорошо жить за городом, хорошо для девочек?
Да, здесь здорово, здесь спокойно и хорошо. Но то, что ты видишь, это в твоей голове. Ничего этого снаружи нет. У тебя в голове все это. Ты слышишь меня, Рони?
Я слышу, кричать не надо.
Я не собиралась кричать. То, что я говорю, что есть люди, у которых получается решить эту проблему, даже товарищи из твоей армии.
Когда ты говорила с моими друзьями?
Я разговаривал с Эгелем, и ему дали возможность заниматься этим.
Да, через 8 лет.
8 лет невозможно, нужно доказать, что это посттравма.
Я никому ничего не должен доказывать, ты понимаешь? Я знаю, что там было, и Сегев знает, и все, кто там был, знают. Ты хочешь знать, что я вижу? Мы находимся под огнем. Не удается выйти на связь. Секев хватает меня за плечо, кричит что-то, но я ничего не понимаю. Я понимаю только, что он указывает на какое-то место. Я бегу туда, по лестнице, показываю всем идти за мной. Я поднимаюсь по лестнице, и тогда... Террорист в нескольких метрах от меня, с Калашниковым направлены. Я стараюсь поднять оружие, но это слишком медленно. Как будто бы оно весит тонну. И он стреляет в Шая. Он стреляет в Кимхи. И я стреляю, но я не успеваю. И он стреляет в Сегева. Я стреляю, стреляю, стреляю. Но пули вылетают так медленно, и я просто бегу и прыгаю на него. И это слишком поздно. Все умерли. Слишком поздно.
Сегев ломает.
Рони, Сегев не умер. Он начал делать встречи с психологом. И ты тоже должен пойти к психологу.
Чтобы меня таскали по кабинетам, как Сегева. И я должен доказывать, что я псих, что я инвалид.
Ты не инвалид, тебе просто нужно заняться этим, решить эту проблему.
Разумеется, я инвалид. Просто не видно это. И хорошо, что этого не видно. Ни ты, ни девочки. Вам не надо этого видеть.
Перестань говорить глупости. Дочки тебя просто обожают. Вчера что сказала Сапир, что она, ты такой красавчик, что она хочет с тобой пожениться. А Лия все время только кричит: «Папа, папа».
Она рассказала, что было вчера? Я сижу и не могу встать с места. Как будто бы это не я, как будто это кто-то другой. И я чувствую, что я весь вспотел, я должен что-то делать, что-то ненормальное. Пока она не взяла меня за плечо и стала кричать: «Рони, бутылку, бутылку».
Сколько времени она плакала?
Ну, может быть, несколько секунд, а может быть, полчаса, я понятия не имею. Ты должна отсюда уехать. Ты должна вернуться в город, там, где близко к работе, где можно снять что-то дешевое.
Не говори глупости, перестань.
А я буду жить там, рядом с конюшней.
О каком разводе ты говоришь? Ты никуда не переезжаешь. Мы только начали заниматься этим. Нас только первые шаги мы сделали, мы должны продолжать.
Но что ты хочешь продолжать? Что ты не понимаешь, что это не работает? Ты полтора часа едешь каждое утро на работу, ты закрываешь телефон, закрываешь радио, телевизор. Ты даже не дышишь рядом со мной, как будто я какое-то чудовище. Что ты хочешь, чтобы я напал на девочек, чтобы я в следующий раз задушил Лею?
Не говори нас как о чужих людях. Мы твоя семья, а не эти лошади. Знаешь, я тебе никогда не рассказывала, но когда ты приходил с своими друзьями в это кафе на море, где я работала, я все время говорила девочкам, с которыми я работала, что я обслуживаю, я буду их обслуживать. Но они смеялись за меня и говорили, что очень прозрачно, что ты влюбилась. Я только мечтала о том, чтобы ты со мной заговорил. Если бы ты мне сказал в то время, что хочешь жениться на мне, я бы согласилась сразу же. Я была готова улететь с тобой куда угодно, в любую точку в мире, мне не важно куда. Когда ты был в Газе, я не знаю, я представляла себе, что что-то с тобой происходит. Если вдруг что-то произойдет, и если ты, не дай Бог, ко мне не вернешься, я так злилась на себя, как я могу такие вещи представлять себе.
Рони,
я знаю, что тебе тяжело, но мы можем это сделать вместе. Я тебе не дам никуда идти. Ты никуда не уйдешь, ты понимаешь? Я тебе в четверг назначила первую встречу с психологом.
Какую встречу?
Врач очень хороший, я все проверила, я даже разговаривала со всеми его, кто у него был.
И что это? Это частная медицина? Ты заплатила из наших денег?
Да, я заплатила из наших денег. Начнем пока так, пока ты не получишь все разрешения и оплату от армии. Посмотрим, как будем продолжать потом.
Мне не нужны никакие разрешения от армии. Мне ничего не нужно от армии. Я делал все, что я сделал то, что я мог, и я ничего не прошу взамен. Я сделал то, что я хотел. Не для того, чтобы кому-то что-то доказывать, не за какие-то деньги. Мне достаточно сегодня видеть Сегева, сегодня живого, играющего с детьми. Мне ничего, кроме этого, не нужно. Это то, что делает мне хорошо. Не твои врачи. И это последний раз, когда ты что-то делаешь за моей спиной.
Шалом, Рав Лайтман.
Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Что вы думаете о ситуации, которую мы сейчас видели?
Ну, наверное, это то, что бывает в жизни. Я думаю, что в таких случаях женщина, она права во всем, 100%. Но нужно только как-то делать это через товарищей мужа, с помощью них как-то повлиять на него, чтобы он пошел к психологу.
И нельзя это сделать напрямую?
Нет, это напрямую практически невозможно жене на мужа повлиять. Но через друзей, да.
Интересно, мы удивились, но узнали, что в Израиле очень много людей посттравматических, и этим особо не занимаются, они даже не хотят в этом признаваться, осознать это. Почему есть такое внутреннее сопротивление осознать и заниматься этим?
Потому что ты должен признать, что ты инвалид, и даже ты больше, чем инвалид. Ты не просто инвалид физически, там у тебя проблема с ногой, с рукой. Ты душевный инвалид. Это намного более проблематично, и не знаю, какие тут последствия могут открыться. И поэтому они хотят признавать это, те, которые страдают от этого.
Почему? Потому что это наносит ущерб.
Наносит ущерб их личности, их мотивации, начинает уже говорить за их спиной. Ну что ты хочешь от него? Он же инвалид, он ненормальный и так далее. И поэтому я не думаю, что мы знаем всех людей. Может быть, маленький процент только тех, которые страдают от этих душевных травм.
И почему именно, когда есть опасность для жизни или смерть, или видишь мертвых людей без духа жизни, почему это так действует на нас, на людей?
Потому что мы видим, что эти люди не находятся в осознании, полном осознании жизни. Не то, что ему не хватает там каких-то физических, ноги не хватает, или там у него есть какая-то рана. Это душевная рана, это поэтому я не думаю, что это можно сравнить с какой-то физической травмой.
И почему те люди с посттравмой, вот как я в этой сцене, которые видели смерть, видели людей мертвых, почему это так сильно повлияло на их жизнь?
Есть такие люди, на которых это действует очень сильно, глубоко и надолго, а есть такие, которые как-то справляются с этим, как-то справляются. Ну, что делать? Нас не учат, как преодолевать это.
И вы думаете, что этому можно научиться?
Да, есть, как бы то ни было. Люди, которые готовят их ко всяким операциям, и также и к этому готовят, да? Я помню первый раз, когда нас, как студентов, когда я был студентом, когда нас в морг привели, когда там их режут, там и препарируют, там и все такое. Мы с трудом могли вынести это. Второй, третий раз тоже было более нормально. Это зависит от привыкания, от того, что насколько настраивают людей к этому правильно, готовят. Эти картины, они просто входят в твою жизнь, и ты видишь, что жизнь, она течет, не меняется, а ты тоже живешь, и так вот потоки жизни идешь, и все постепенно это проходит.
Но есть и другая сторона. Они воюют, они стараются убить врага, но все-таки. И мы видели в документальных фильмах, им тяжело говорить о том, кого они убивали. И это что-то, что это остается в человеке, даже если он, когда он кого-то убил, пусть даже справедливо.
Каждый такой случай жизни и смерти с каждым другим человеком, пока человек не привыкает и не находит какого-то оправдания внутреннего, это очень сильный удар по нервной системе, по здоровью, по всему. Я не думаю, что если не заниматься этим специально, то это само проходит.
Травма того, что я кого-то убил, кого-то лишил жизни.
Да, либо я сам убил, либо я видел, как другие убивают. То есть, что касается жизни и смерти, когда есть переход от жизни к смерти, что-то происходит, что-то с кем-то такое, это нехорошо влияет.
Почему это так устроено? Человек так устроен с вашей духовной точки зрения? Почему видение смерти производит такой переворот?
Потому что мы все время думаем подсознательно, что мы все время живы и будем жить, и не хотим видеть мисс смерти или кого-то мертвого. Это просто стирает у нас весь этот процесс, выхолащивает смысл жизни, и мы теряем опору в жизни. Мы не готовы к этому, не согласны, что это может закончиться. Наша жизнь. Если мы видим, как это происходит, то мы просто переворачиваемся. Это переворачивает нас изнутри. Даже если ты посмотришь на животных, зайди туда, куда, например, там, где режут коров, ты увидишь, что это непросто. Очень непросто эти вещи видеть. Это не курицы, это что-то другое, но когда убивают животных, это очень непросто.
Может, нужно все-таки себя заставлять смотреть на это, тренироваться?
Нет, зачем, для чего это? Кому это мне нужно делать, он должен пройти это.
Но вы думаете, что в таком состоянии вот мой образ, он должен был пройти лечение?
Конечно, тебе нужно лечиться, и каждый, кто видел это, смерть перед глазами, как происходило, и знает, еще тем более, когда он знает того, кто умер, такой крайним образом.
Он должен даже если он отрицает и не хочет.
Да, неважно, отрицает он, не хочет.
Рони.
Вы сказали, что Эва должна помочь, подействовать на него через товарищей. Почему она не может это напрямую делать?
Как правило, мужчина, в принципе, он не хочет, не готов там как-то перед женой своей признавать, что у него есть какие-то проблемы, тем более, что хроническая проблема. Не то, что временно какая-то там, то, что было, проходит, и все. Нет, я думаю, что поэтому тут, наверное, скорее всего, жена не может помочь, напрямую не может помочь, только если так вот опосредственно, через кого-то.
Но есть что-то, что она все-таки может сделать, потому что она с ним находится 24 часа в сутки.
Показывать ему только, что она принимает его таким, как он есть в любом случае, но ни в коем случае не давить на него, не делать какие-то там, не идти лечиться там, или еще заставлять его, только товарищей, только через друзей.
Ирони тут со своей стороны, он очень боится, потому что он пугает ее, он пугает дочек, он старается даже отдалиться от них. Вы думаете, что это может быть решением, хотя бы временным?
Я не думаю, что это решение ни для него, ни для нее, ни для дочек. Просто обязаны мы видеть. что нужно коренным образом заняться этим и вылечить. Это возможно.
Проблема, что все вот эти врачи, которых мы проверяли, они не очень помогают, и все еще остаются потом всякие тревоги.
Ну, в любом случае, в большинстве случаев это все-таки помогает хоть как-то облегчить эти все страхи и все эти состояния, хоть на какой-то процент. То есть все равно нужно стараться пройти это. Курс такой.
Какой бы принцип вы посоветовали для такого лечения? Ну, что-то одно.
Через армию.
Что это значит?
В армии есть много таких случаев, есть опытные, которые могут дать помощь. Они могут помочь денежно, они должны поддерживать таких товарищей. Я бы так делал.
Можно делать можно до травмы что-то сделать?
Нет, после травмы.
А на каких принципах должно основываться такое лечение? Что можно сделать человеком, который такое прошел?
Они должны знать, но у них обычно в армии есть много таких случаев, похожих, и они поэтому не более опытные, чтобы правильно, поэтому правильнее через них более легко прийти к чему-то.
Это люди, которые сами прошли такое, да?
Верно.
Мы когда исследовали это, смотрели, читали, смотрели фильмы, вдруг у нас возникла мысль, что мы здесь, в Израиле, все живем под каким-то давлением. Говорят, что это такая израильская ментальность. Ну, что-то такое необычное и ненормальное. И мне подумалось, может, мы все находимся в такой посттравме. Это все-таки страна, которая много лет воюет, и нет покоя никогда в стране. Может быть, мы все такие немножко обеспокоены из-за положения с безопасностью?
Я не знаю. Мне кажется, что это не настолько влияет. Нет. Я не думаю, что это из-за того, что тут есть много проблем с безопасностью. Нет, не думаю. Да, может быть, темперамент израильский. Я работал 4 года в армии. Я видел всякие события, случаи. Мне кажется, что в армии неплохо занимаются этим, лечат это. И я бы все равно на месте жены этой обратился бы к друзьям Рони, чтобы они поговорили с ним и как-то подвели его к необходимости лечения. Я смогу преодолеть свою гордыню и сделать это? Ну, с товарищами, да. Но почему это гордыня? Это нормально, наоборот, это ты сделал героическое какое-то событие, провел поступок, так что тут такого? Должен сейчас заниматься этим.
Я разговаривал с тем, кто это прошел, и их утверждение, что я знал, на что я иду, я шел с открытым сердцем, готов был дать армии то, что нужно, и я ничего не хочу взамен.
Что значит ничего не требовать взамен? Ну, это же закон. Так же, как ты идешь в армию, ты должен так же и выйти из армии. Это закон. Ты должен принимать этот закон. То, что армия не может помочь тебе напрямую с твоим здоровьем, она должна помочь тебе как-то по-другому, оплатить тебе курс лечения, деньги дать, там, пенсию заплатить и так далее, там, всякие санатории восстановительные. Это должно быть так. Значит, ты Как можно? Ты не должен, не надо не прятаться там и стесняться этого, убегать от армии в этом плане. Тебе не нужно кричать там, ходить, требовать там, бить по столу кулаком, но то, что положено тебе, то, что ты не можешь сам покрыть расходы эти, ты можешь потребовать и принять, и взять это как должное, что ты прав.
В этом все дело. Не всегда это легко. Нужно пройти очень много дверей, большая бюрократия.
Да, я знаю. Я тоже прошел все эти вещи. Я знаю.
И где-то посередине они ломаются, говорят, я ничего от армии не хочу.
В этом случае, в твоем, это не так. Это неверно. Именно в таких случаях это неверно. Я советую, да.
Ну, будем надеяться, что те, кто нас слышит...
Ты должен сделать это для жены и для детей, не только для себя, не то, что там сейчас вообще прекратить свою жизнь, которая у тебя была, и продолжать, и после этого нет у тебя жизни. Нет, это все в течение жизни, нужно делать это.
У меня есть еще один вопрос. Сейчас в нашем есть такое состояние в мире, идет война. Мы видим, что страны гордятся своей армией, пугают друг друга, смотрите, что у нас есть, что мы можем сделать. И относительно этого есть также много клипов в сети, много обращений женщин, которые боятся за своих детей, за свои семьи. То есть, с одной стороны, такая гордыня, а с другой стороны, такой страх. Мне кажется, что это такой тихий голос женщины, которая видит, каковы могут быть результаты войны. Так что голос женщины, он такой вот тихий голос во всем этом.
Ни в коем случае. Жена должна быть просто как яркий, как фундамент, как такой якорь, который... таким фактором уравновешивающим, сбалансированным, чтобы она как-то она более сильная, чем мужчина в этом плане, она должна все делать так, чтобы уравновешивать и приводить все в такое состояние. Все зависит от женщины.
А почему в мире так все наоборот? Женщины не слушают, а мужчины кричат, готовы воевать, выставляют такие свои фильмы, клипы. Не слушают.
Ну, так вот. Весь мир, он такой, весь противоперевернутый.
Если уже женщине дана такая сила, почему ее не чувствуют?
Не чувствуем? А ты что, даешь ей возможность проявить свою силу? Ты слушаешь ее, ты поддерживаешь ее, чтобы она была в отдаче, влияла на всю семью и была такой силой поддерживающей, охраняющей, хорошей силой такой влияющей. Нет, женщина может смягчать все проблемы, все удары. Это в ее характере.
И мужчина должен дать ей это место?
Да, потому что мужчина не способен вообще. Мужчина просто сила и все, а жена, женщина — это смягчающая сила, которая все приводит в порядок. И нельзя пренебрегать этому.
И это зависит от мужчины? Вы дать проявиться этой силе?
Да, да. А не то, что ты ее там закрываешь, не даешь.
А если у женщины действительно будет больше возможность принимать решения в мире, есть шанс, что не будет войн?
Это, конечно же. Это наверняка. Если бы женщины управляли миром вместо мужчин, мир бы был совершенно другим. Все проблемы из-за мужчин. Ты не согласна?
А что можно сделать? Вот что я как женщина могу сделать?
Что ты можешь сделать? Терпение проявить и терпеливо привести своего мужа в нормальное исправленное состояние, как умная, любящая мать, постепенно, правильным образом.
Может быть, последний вопрос, Рав Лайтман. Мы видим, что в истории все время есть войны, и это такой как трамплин для развития. Есть такие, которые говорят, что без войн невозможно, это необходимо для эволюции, для человеческого развития, как ни называй. Вы, выстраивая сейчас сценарий на будущее, вы бы выделили место воинам?
Я бы на себя не брал вообще никакого решения.
Можно развиваться без войн?
Нет, невозможно. Наша природа такая эгоистическая, она не выносит равновесие такого, хорошего такого поведения, когда считаются друг с другом. Есть исключительные случаи, очень редкие, когда муж с женой даже могут как-то жить в согласии, а тем более там между странами, между семьями, между... Это просто невозможно. Прежде всего, нужно прийти к исправлению нашего эгоизма, полного исправления эгоизма, тотального. И тогда у тебя будут хорошие семьи, и дома, и пары, и все постепенно придет в порядок и будет уравновешено, балансировано. Это то, что я вам пожелаю.
Ну, пойдем лечиться.
Ну вот видишь, не просто так мы поговорили. Ну, всего доброго, будьте здоровы, чтобы было все хорошего Нового года всем, и чтобы было правильное лечение, и чтобы были хорошие результаты. Прекрасные результаты.
Спасибо. Спасибо, хорошего года. До свидания.
До свидания.